Несколько лет тому назад вместе с друзьями я отправился в непродолжительный отпуск в Норвегию. Норвегия имеет репутацию одной из самых красивых стран мира. Если вам нравятся скалы, покрытые снегом вершины гор, ручьи, водопады, то непременно вы полюбите Норвегию. Наверное, в Норвегии больше гор и воды, чем в любой другой стране сходной величины. Когда мы ехали по извилистым горным дорогам, нас поражала красота и разнообразие Божьего творения. Меня особенно привлекали великолепные водопады. Каждый раз, когда мы проезжали мимо водопада, я останавливал машину, выходил и шел посмотреть на каскад воды, не свергающийся со скалы. Большой горный водопад – зрелище, внушающее какое-то благоговение. Но знаете, через несколько дней, минуя водопады все больше и больше красоты, мы обнаружили, что с нами что-то произошло. Мы все реже и реже останавливали машину. Горы, водопады, прекрасные пейзажи мелькали за окном, а мы даже перестали замечать их. Мне, самому большому любителю водопадов, было уже почти безразлично, увижу ли я еще один, или больше ни одного водопада в моей жизни не будет. Вы понимаете, такова человеческая натура. Нас очень легко избаловать. Дайте сладкое ребенку, как только он попросит. Привыкнув, он вскоре сам откажется от него. Мне предоставили возможность увидеть множество водопадов, и вскоре у меня исчезло чувство благоговения и изумления перед ними. Очень часто подобное случается и в отношениях между человеком и Богом. Возможно, дорогой друг, что ты, как и я, уже много лет знаешь Господа как личного Спасителя. Он был верен тебе, и ты верно служил Ему. Мне кажется, что подобно тому, как я стал проезжать мимо норвежских водопадов, почти не замечая их, так порой и Бог становится естественной частью твоей жизни, и ты едва замечаешь его. Что же происходит? Может быть, Бог изменился? Нет, мы знаем, что Бог никогда не изменяется, так что этот ответ неверен. Должно быть, мы изменились. Мы потеряли чувство благоговения и изумления, когда мы привычно смотрим на всемогущего Бога, Творца Вселенной. Когда я обнаружил, что больше не испытываю благоговения перед удивительной природой Норвегии, я подумал о своем отношении к Господу. Происходило ли подобное с моими чувствами к Богу? Тут же я остановился и помолился, чтобы Господь, во-первых, послал мне обновленное чувство благоговения и изумления перед Творцом. Также я помолился, чтобы Он помог мне наслаждаться Его творением и всеми благословениями, которые Он посылал для моего наслаждения. И Господь услышал мою молитву. Конец нашей поездки был таким же захватывающим, полным сюрпризов и изумления, как и наш первый день. По правде говоря, дорогие друзья, я не собирался рассказывать вам обо всем этом. Наша сегодняшняя беседа должна быть продолжением разбора книги пророка Аввакума. Но Господь напомнил мне об опасности небрежного отношения к Богу. И поэтому я поделился с вами своими переживаниями в недавнем прошлом. Посмотрим теперь на Аввакума, так как он всегда испытывал благоговение и изумление перед Господом. В Ветхом Завете эти чувства называются одним словом – страх. Нет, это не боязнь осуществления угроз, это страх святого благоговения пред вечным Богом. Мы видим у Аввакума чувство благоговения перед Богом самых первых слов его молитвы, записанной в 3 главе его книги. Аввакум начинает свою молитву так. «Господи, услышал я слух Твой и убоялся». Знаете, друзья, наше представление об Отце Небесном, о Боге, ярко выражается в наших молитвах. Чему придаете вы наибольшее значение в своих молитвах? Возможно, что они главным образом являются просьбами о себе, о своем здоровье, о материальных нуждах, успехе и так далее. Может быть, ваше представление о Боге ограничивается воображением как о личности на небе, которая усматривает нужды людей, и желательно, чтобы не пропущены были именно ваши нужды. Верно, Бог действительно усматривает наши нужды и даже посылает нам сверх наших нужд. Но должны ли мы придавать этому главное значение в наших молитвах? Как начинает свою молитву Аввакум? Быть может, он просит Бога избавить его от халдеев, врагов, грозящих нападением. Или он начал тем, что стал просить Бога послать пробуждение своему народу. Нет, Аввакум начинает молитву изложением своего отношения к Богу. «Господи, услышал я слух Твой и убоялся». Другими словами, «Господи, то, что я знаю о Тебе, вызывает у меня благоговение и изумление. Я просто поражаюсь». В первой главе своей книги Аввакум говорил о Господе, что Он Бог издревле, что Он святой, Он скала. Это Бог, который управляет вселенной, судит злодеев и исполняет свои обетования. Это Бог, пред которым Аввакум стоит в страхе и в благоговении. Имея такого Бога, не мудрено, что Аввакум начинает свою молитву в духе поклонения. Но как часто, когда мы молимся, мы забываем остановиться, чтобы поразмыслить о Божьем характере, о Его совершенной святости, чистоте, верности, любви, гневе, безграничной мудрости и терпении. Точно так же, как я в своей поездке по Норвегии, все мы проходим мимо прекрасного, потому что слишком заняты или безразличны, чтобы остановиться и поразмышлять о чудном Божьем характере. Помните ли вы молитву Господню, которую Иисус научил своих учеников, оставив ее как образец для нас? Молитва Господня начинается с поклонения Отцу. Послушайте. «Отче наш, суши на небесах, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе». Вот так следует нам молиться, в духе поклонения и благоговения перед нашим Небесным Отцом. А как часто мы молимся «Отче наш, суши на небесах, да будет воля моя». Мы больше заинтересованы своей волей, чем Божьей славой. Молитва Аввакума начинается в духе поклонения и продолжается в том же духе. Вот как он молился дальше. «Господи, соверши дело Твое среди лет яви его». Затем Аввакум описывает Бога. «Покрыло небеса величие его, и славою его наполнилась земля. Блеск ее, как солнечный свет, пути его вечные». Прочтите молитву Аввакума, и вы не найдете ни одной просьбы о себе. Он уже провел достаточно времени, излагая свои просьбы перед Богом, и он сделал это в первой и во второй главах. Но теперь, наконец, Аввакум понял, что Господь во святом храме своем, как мы читаем во второй главе. Аввакум, наконец, понимает, кем является Бог. Он понимает, что Бог держит все под своим контролем, и что Он достоин хвалы и поклонения. А сейчас давайте поговорим, как можем мы развить это чувство благоговения и поклонения, которого, кажется, так недостает нам. Как нам научиться молиться, перейдя от изложения просьб к поклонению и общению с Богом? Бог дал людям два основных источника, чтобы мы могли видеть Его таким, как Он есть. Это Божьи дела, Его действия, и Его Слово. Действия Божьи. Что они из себя представляют? Как могут они повысить нашу признательность Богу? Я уже упомянул одно из Божьих дел. Это Его творение. Норвежские водопады помогли мне больше ценить Бога. На пророка Исаию, очевидно, произвели впечатление небеса, когда он написал: «Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их». Божье творение помогает нам понять величие Бога. Мы также можем научиться быть признательными Богу, если, например, обратим внимание на все материальные благословения, которыми Он нас наделяет – пищу, одежду, наш дом, работу и так далее. Это только некоторые из Божьих действий. Но есть также и Его Слово. Если ты действительно хочешь знать, кем является Бог, изучи Его Слово. Библия является источником сокровищ, цель которых – напоминать нам о величии Бога, которому мы служим. Дорогой друг, когда ты читаешь Библию, остановись и вникни в разные стороны Божьего характера, о которых написано на ее страницах. Я посоветовал бы тебе откликнуться и благодарить Господа за ту сторону Его характера, о которой ты только что прочел. Если ты только что прочел отрывок о Божьей святости, остановись и поблагодари Господа, что Он святой Бог, совершенно чистый и праведный. Аввакум научился молиться в духе поклонения и благоговения. Он усвоил, что самое важное – это не перечень всех наших просьб перед Господом, но просто прославление и поклонение вечному Богу. Да поможет всем нам Бог научиться молиться так, как молился пророк Аввакум.